ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что, добрый день всем. Вот добрый день всем. Ну вот, я хочу назад вернуть привет Дмитрию Мезенцеву, который пишет, вот как всегда, я, жизнь не жизнь, если не пожелал бы хорошего эфира. Дмитрий Мезенцев и вот через Алексея Кузнецова. Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Мезенцев передает нам всем привет. И мне в частности. Так что это очень приятно. Возвращаем привет. Светлана Ростовцева. И у нас сегодня будет тяжелый процесс. Потому что... Но как не очень рьяно стали голосовать вначале. Не очень рьяно. Ну, может быть, я не знаю, не такой вот суперинтерес, когда судят корпорации. Хотя там все были вот конфетки, игрушки, как на подбор, начиная от Панамы.
От Панамы, конечно. Да. Дело совершенно знаковое.
Да. Уже перестали называть, не очень понимают, что это какая-то Панама. Вот. А дело Панамского канала, это было
но
такое.
Ведь около века это было нарицательным словом. Вот сейчас, наверное, уже, да.
Да. Людей я с осторожностью употребляю это слово, потому что боюсь быть не совсем понятым.
Ну да, в смысле шапки.
Да. Вот. И выбрали ЕГЭ фарбной индустрии, выбрали эту, конечно, очень одну из тех компаний, которые, наверное, вот есть так навскидку сказать, которая не опосредованно, а напрямую участвовала в преступлениях против человечества или против человечности, как бы мы их ни называли.
И, тем не менее, при том, что вина компании и руководителей, на мой взгляд, совершенно несомненна, как раз вот если брать эти так называемые последующие subsequent нюрнбергские процессы, то этот, пожалуй, наиболее критикуемый именно за сравнительную мягкость приговора.
Да, это то, что потом породило еще и даже термин, о котором мы говорили в прошлый раз, термин в Германии послевоенный, когда удивлялись персильной денацификации. Потому что персиль, всем известный порошок, который мы...
Стиральный.
Да, стиральный порошок. И вот эта персильная денацификация, когда потихоньку-полегоньку, а иногда и просто впрямую, продолжали компании работать. Те,
ну,
которые
да.
работали при нацистах и активно участвовали в нацистской деятельности, в общем.
Ну, и, в общем, надо понимать, что, хотя вот решением Нюрнбергского трибунала компания ЕГЭ Фармен была разделена, но вот эти ее части, это же Bosch, это же BASF, это же Hoechst до недавнего времени, то есть, действительно, по сей день это процветающие химические компании, но только они так не называются больше. Вот
я... Ну, да, некоторые так и называются, и оружие компания «Рейнметалл», на которой мы печатали.
Машинки, да.
Пишущие машинки «Рейнметалл». И, кстати, после этой дивной выставки пишущих машинок я тут же поехал к папе и притащил мой старый «Рейнметалл», притащил к себе домой, на всякий случай. И он уж красив, как автомобиль 50-х годов. Вот. Но вернемся вот к этой компании и к этой проблеме, которая породила.
Ну да. Собственно, о вот этих последующих нюрнбергских процессах мы говорили, когда у нас был суд над нацистскими судьями. Там, если кто-то хочет освежить, соответственно, можно посмотреть вот запись этой передачи, потому что там рассказывается, что это были... Ну, я напомню главные вещи. Значит, это процессы, которые происходили в американской зоне оккупации, и поэтому их проводил американский суд. Но, значит, когда принималось решение о том, кто будет, собственно, осуществлять правосудие, то президент Трумэн, он выступил против того, чтобы это были действия действующие судьи американские. И вот, в частности, трудно и не нужно избегать упоминания совершенно гениальной пьесы Эбимана «Нюрнбергский процесс».
Угу.
Кстати говоря, я совершенно случайно тут недавно для себя открыл, что мой любимый спектакль в Театре Моссовета с Ростиславом Плятом и Георгием Жоновым, он, оказывается, качественно записан на пленку, его без труда можно посмотреть на Ютьюбе, что я всячески вот советую. Тем более, что у меня сложилось твердое убеждение, что Георгий Жёнов, работая вот над образом этого полковника-обвинителя на процессе, что он с одного из героев сегодняшней передачи, с американского обвинителя Телфреда Тейлора, вот он, собственно, этот образ и ваял, потому что очень похоже.
Или попал так вот.
Вот или попал,
или
да.
Или сконструировал, как это вот хорошие актеры, замечательные, такие как Жонов, они
может быть,
умеют.
Это гениальная интуиция, но да, я да, думаю, да. что просто зная, как артисты этого театра серьезно работают.
Нет, серьезно сконструированный образ, действительно, от того, что делает, от функции, от всего, и вот каким он должен быть, а он таким и был. Вот
ну,
получается.
Да, и значит, поэтому судьи были в основном бывшие, да, что называется, судьи в отставке, вот они были, привлекались для проведения этого процесса, причем судьи во всех процессах разные, а вот обвинитель Тейлор, он был одним из тех, кто в основном на всех процессах, он был главным обвинителем от США. То есть это американский суд, и само дело формально называется, значит, в Соединенные Штаты Америки против Карла Крауха и других. Но мы знаем это как процесс.
То есть там личные были, да?
Да, там, собственно говоря, это не был процесс над компанией, это был процесс над 24 ее высокопоставленными руководителями, но фактически, сегодня вот я буду цитировать материал обвинения, понятно, что это был процесс именно над компанией, но просто вот ответственность персонифицирована в тех, кто ею управлял.
Но забегая чуть-чуть вперед... Нюрнбергский процесс и процессы, они еще и составляли в том, что через конкретные факты, через личные преступления некоторые организации признавались преступными.
Да.
Такими, как сама партия НСДАП,
да.
как
ССД
и так далее. Вот. То здесь корпорацию признавали преступной?
Нет, корпорацию не признали преступной. Угу. Были признаны преступными действия отдельных
должностных
лиц, принимавших решения. Фактически, в материалах было понятно, что корпорация проводила совершенно определенную политику, которая мало зависела от тех или иных должностных лиц, а это была именно корпоративная политика. Но, собственно, решение по Фарбин индустрии принимал большой Нюрнбергский процесс, вот о разделении ее на части. Так что к этому времени вот этому процессу добавить было уже нечего.
А.
Но вот вы говорите о преступных организациях, четвертым пунктом обвинения, который предъявлялся, был как раз пункт, который не всем, правда, не ко всем относился, это членство в уже объявленной преступной организации СС. То есть тут эхо большого Нюрнбергского процесса, оно очень четко слышно. Итак, судья, главный судья, председательствующий судья Кертис Шейк, бывший судья Верховного суда штата Индиана, у него было два судьи, сказать, которые вместе с ним образовали коллегию, Джеймс Моррис и Пауль Хеберт, и был еще запасной судья на случай, поскольку было понятно, что процесс сделал ни одной недели, ни одного месяца, на случай, если вдруг кто-то из судей в ходе процесса выбудет по каким-то причинам, то этот судья вступит, но этого не произошло, поэтому, собственно, и нет потребности его называть. Пункты обвинения были стандартными, базировались на уставе Международного военного трибунала. А надо сказать, что Телфорд Тейлор, вот этот замечательный обвинитель, вообще очень, насколько я понимаю, светлый человек, я несколько слов о нем еще скажу, он прошел великолепную школу, потому что он был на большом Нюрнбергском процессе одним из главных помощников Роберта Джексона, который был главным обвинителем от Соединенных Штатов Америки и формально главным из четырех обвинителей, хотя на самом деле там был полный паритет, но формально он был главным. И вот тот настрой, который задал большой Нюрнбергский процесс, очень, видимо, совпал с личными убеждениями Тейлора и превратил обвинение в решавшее очень непростую, надо сказать, задачу. А непростота заключалась вот в чем. Именно для американского менталитета идея судить компанию предпринимателя, да, за бизнес, в общем, не очень очевидна. Бизнес есть бизнес. Да?
Да,
и нужно было очень четко доказать, что это...
Что он нарушил вообще, если компании в той же... И мы вам предлагали суды против компаний, они или нарушение антитрестовского законодательства.
Или мошенничество, как в случае с панамской компанией.
Да, мошенничество. В общем, преступление не то, против бизнес-сообщества, против правил, которые устанавливают для себя с помощью законов, и государство устанавливает бизнес-сообщество.
Вот здесь и нужно было очень четко показать, что это было не просто предпринимательство, которое случайно вот имело такие трагические последствия, а что это совершенно неразрывно связанные вещи, что это осознанные действия, что это грязный бизнес, скажем так. Вот если бы, и, собственно, отчасти это удалось обвинению доказать, что это был изначально грязный бизнес, вот это на суде подействовало. Да, бизнес должен быть честным. Мы не можем судить честный бизнес, но грязный бизнес должен быть осужден. Вот это большая заслуга обвинения в том, что...
То есть, которым было, когда бизнес, когда, понятно, преступная цель, с которой используется твоя продукция, и что твоя продукция, доказать, что продукция этой компании предназначалась именно для преступных целей.
Да.
Вот, а не просто там какие-то ингредиенты или какое-то применение.
Да, которые были, ну вот, да. Как, скажем, тот же самый, на чем строила свою линию защиты. Вот газ «Циклон Б». Самое, наверное, знаменитое обвинение, потому что оно самое, ну, как вам сказать, очевидное. Газ, который вообще-то был сначала разработан для, в качестве инсектицида, то есть, да, совершенно мирного применения, но затем был использован для умерщвления заключенных в Освенциме, в частности. И вот здесь надо было доказать, что это не просто вот охранники взяли вещь для другого предназначенную использовать.
Давайте мы, да.
Да. И тогда, казалось бы, при чем здесь производитель? Ну, как мы не судим производителя утюга за то, что кто-то им убил там в пьяной драке человека, да? А тут было доказано, что компания всячески приветствовала это использование, всячески подталкивала к этому использованию.
Вот важно вот посмотреть, да. Вот сейчас очень интересно, как это доказывалось и как это опровергалось, если это защита-то опровергалась каким-то образом.
Ну, понимаете как, защита в этом случае была неяркой. Вот нет ни одного такого какого-то яркого хода. Защита пошла по пути, который казался им надежным, который был, видимо, очевидным. Это доказательство, собственно, попытка вот опровергнуть то, о чем мы что, только что с вами говорили. Они говорили, что это люди, которые выполняли свой, занимались своим делом, да, а что ответственность на последствиях вся лежит на политических руководителях. Вот как раз я хочу процитировать замечательного Телфорда Тейлора, который в своей речи сказал следующее. «Эти преступники из ЭГ Фарбина, не нацистские фанатики, есть главные военные преступники. Если их преступления не будут вынесены на свет, а они сами не понесут наказание, они будут представлять будущему миру гораздо большую угрозу, чем Гитлер, если бы он оставался жив». Почему? В чем, собственно, была главная логика обвинения? Во-первых, в том, что экономически без деятельности ЕГЭ Фарбен война продолжалась бы несравненно более короткое время, а то, может быть, Гитлер вообще не решился
бы ничего такого.
А потому что две вещи, без которых Германия не могла бы воевать в течение 6 лет, это продукция целиком и полностью компании ЕГЭ Фарбен. Во-первых, это взрывчатка. Практически вся взрывчатка производилась на заводах этой компании, поскольку еще перед Первой мировой войной этот химический концерн, который образовался в 19 веке путем образования картеля из нескольких крупных химических компаний, занялся процессом производства азота. И это стало возможным благодаря тому, что в компании работал гениальный химик. Это Франц Хабер, или Габер, как у нас его привычно, значит, транскрибируют в русском языке. Человек, который получил Нобелевскую премию за разработку процесса Хабера-Боша. Это процесс, при котором аммиак образуется из водорода и атмосферного азота. Это такая специальная химическая процедура, когда в условиях высоких температур, высокого давления, с применением каких-то катализаторов, получается аммиак, который является основным компонентом для производства как удобрений, так и взрывчатки. И, собственно говоря, насколько я понимаю, до сих пор, в общем, этот процесс используется. И надо сказать, вот понимаете, вот это вот такая амбивалентность технического прогресса. С одной стороны, производство азотных удобрений позволило, по-моему, в первую очередь именно оно позволило решить продовольственную проблему для значительной части мира, потому что урожайность повысилась невероятно, да? И нынешнее наше продовольственное изобилие, оно во многом результат открытия этого процесса. Но поскольку большинство взрывчатки Первой и Второй мировой войны, это всякие там нитросоединения, да, это тоже оно же, да. С одной стороны, человечество накормили, с другой стороны, человечество убивали в масштабах непредставимых ранее. И вот этот Фриц Хабер, судьба которого, кстати говоря, трагична и наводит на мысль, что мстит провидение вот за подобного рода открытия, потому что его жена, химик талантливая сама, которую он совершенно деспотически загнал, вот, он был такой, удивительное дело, но высокоталантливый, можно сказать, гениальный ученый, был таким обычным домостроевцем, то есть киндер-кюхи-кирхи, и в результате, видимо, это все привело к тому, что вот жизнь ей стала ненавистна, она покончила с собой, кстати, после уже смерти Хабера один из его сыновей тоже покончит с собой, а сам Хабер вынужден бежать из Германии в 1933 году, потому что он еврей. Вот, вот вам, так сказать, благодарность родного отечества. И вот благодаря работам Франца Хабера ИГ Фарбен Индустрии становится крупнейшим производителем соответствующей продукции еще в Первую мировую войну. Они очень много поработали над химическими компонентами вот той войны. И, кстати говоря, и Первую мировую, судя по всему, ИГ Фарбен продлила благодаря тому, что вот Германия получила химическое оружие. Вот. И второе – это искусственный каучук, так называемая БУНА. То есть синтетический бензин, взрывчатые вещества, искусственный каучук. Вот это все поставляло Рейху ИГ Фарбен. И, конечно, без этого война, особенно когда немцев окончательно отодвинули от всех источников природных углеводородов, конечно, это позволило еще по меньшей мере на год, а то и больше эту войну затягивать с колоссальными жертвами. Значит, самое главное обвинение, которое было центром, вокруг него крутилось так или иначе все на этом процессе, это целенаправленное строительство компании завода при Освенциме. Завода по производству синтетического каучука. Потому что вот именно в этом случае несомненным было то, что компания сознательно шла на использование рабского труда. Ведь, собственно, в чем...
Это первое, а потом локализация тоже.
Да. В чем обвиняли компанию? Значит, планирование, подготовка, начало ведения агрессивной войны. Военные преступления, преступления против человечности путем ограбления оккупированных территорий, захват предприятий в Австрии.
Это такие нюрнбергские капитальные обвинения для всех процессов.
Вот по поводу, скажем, захвата немедленного, после того, как армия оккупировала некую территорию, тут же появлялись представители фарминдустрии. Вот среди документов процесса цитируется письмо одного из обвиняемых, фон Шницлера. Он получил 2,5 года, правда, с зачетом предварительно отсиженного. В результате он почти не сидел после приговора. Вот он пишет членам коммерческого комитета компании. Во время последнего своего посещения доктор Мюллер просил нас, это представитель, соответственно, правительства, просил нас как можно скорее заняться английской проблемой. Наша программа, связанная с Францией, была очень хорошо принята официальными властями. Было признано, что среди огромного количества прошений от имперских экономических групп, торговых палат и т.д., это был один из немногих документов, который представил имперскому министерству экономики четко сформулированные предложения и практические цели. Что стоит за этими округлыми словами? Значит, как только Франция была оккупирована, да, тут же множество ведомств, экономических групп, торговых палат и так далее, бросилось предлагать, как использовать то, что упало в руки. И наиболее эффективный проект, о чем, собственно, и пишет фон Шницлер, представлен именно ИГ Фарбен Индустрии. Совершенно очевидно, что такая же программа необходима в отношении Англии еще до конца враждебных действий против нее. То есть нужно заранее подготовить план-то, да? Мы же умеем.
Делать все.
Мы же умеем, да,
Франции,
да, да, да.
Справились, но можем и лучше.
Вот, вот именно с тем, что вы как будто в мою бумажку заглядываете, хотя зрители сетевизора видят, что вы не можете этого делать, да? С тем, чтобы после заключения мира не получилось, как с Францией.
Так.
Когда не все области, не все в области экономической политики было ясно. То есть поздно с Францией план, да, уже захватили, а толкового плана действий еще нет. Я тотчас же обратил внимание господина Мюллерта, что проблема Англии в еще большей степени мировая проблема, нежели то, что связано с Францией. Да, милый разговор комиссара от правительства и одного из руководителей компании. Да. Дескать, вы решите проблему с Англией, а мы уж-то со своей экономической программой ее использования не задержимся. Поэтому очень трудно внести практические предложения сейчас, когда не ясно, каково будет положение империи и отношение США к этим проблемам. Тем не менее, он просил наш концерн представить Министерству экономики наш план программы для английской химической промышленности в мирное время, и особенно для Imperial Chemical Industries. То есть, вот прямо называется объект, который мы тут же будем включать в свою
схему.
Я просил наш коммерческий комитет пометить вопрос Англии в качестве первого пункта повестки дня нашего следующего совещания. То есть, срочно, срочно нас давят, мы должны немедленно представить вот этот вот, значит, соответственно, план. Вот. И это доказывает, что ИГ Фарбин – это не исполнитель подневольный, к которому вот пришли люди в сапогах, сказали «так». Ох, сказал ИГ Фарбин, ай, черт, так вот не хотелось, так бы мы хотели продолжать производить всякие мирные средства, но вот нас вынуждают, нас заставляют эти грубые люди. Нет, они лезут, они толкаются локтями, мы первые, мы лучшие. Вот смотрите, мы уже опоздали с Францией, вот мы сейчас сделаем с Англией заранее, вот это приоритет для нас. Ну, затем, конечно же, с Освенцимом. Дело в том, что если в других случаях, скажем, захватывали заводы уже построенные в странах до оккупации, то здесь шла речь об изначально строительстве завода при уже существующем концлагере. То есть шла речь, конечно, изначально об использовании рабского труда, ни о каком другом труде, понятно, в этих условиях речи быть не могло. И поэтому, когда защитники выдвинули аргумент, что компания использовала рабский труд по необходимости, ну, то есть, рассчитывали на свободные рабочие руки, но в условиях войны их оказалось недостаточно, поэтому вынуждены были использовать подневольный труд. Вот как раз в случае строительства завода при концлагере этот аргумент не работал. И все из обвиняемых, кто хоть как-то имели отношение именно к этому заводу, они получили все-таки сроки.
Да, мы сейчас прервемся на 5 минут. И, кстати, у меня будет небольшое объявление о том, о чем, как просто терминологию употреблять. Между прочим, сейчас возникла не то что проблема, а возникло это предложение очень интересное и, на мой взгляд, правильное.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Мы говорим о процессе Фарбин-индустрии в связи с их заводом. Недавно была разослана телеграмма, электронное письмо от МИДа Польши и от посольств. И так как у нас исторически называют лагерь Освенцим, называет. Это связано с тем, что послевоенные, когда изменилась сильно карта Польши, и многие названия еще полонизировались, настаивали на польских названиях всего. Одра и Лаба и так далее.
Ну да.
Но они очень просят не называть его по месту, вот привязкой по месту Освенцим, а говорить Аушвиц-Биркенау, что это немецкий лагерь Аушвиц-Биркенау. При всей сложности, которые были в оккупированной Польше и вообще на польских землях, сложности взаимоотношений, которые и после войны они были видны, но при этом, конечно, строго надо говорить. Мне кажется, что Освенцим вообще называли только у нас. Может быть, я ошибаюсь, еще в каких-то странах, но мне кажется, только у нас.
Ну, может быть, да.
Да. Итак, Аушвиц-Биркенау. Все-таки.
Аушвиц, да. И вот этот завод, который там построен, вот он как раз, конечно, совершенно несомненно был изначально рассчитан на арабский труд. И вот это позволило, когда все-таки вот многие обвиняемые, с них будет снято обвинение в том, что они преднамеренно готовились к использованию арабского труда, что это было частью политики, один из судей, судья Хеберт, он не согласился с приговором, он заявил по этому поводу особое мнение, в котором, правда, оно было заявлено уже через несколько месяцев после вынесения приговора, ну, как бы два голоса против одного, на приговор это уже не влияло, но, тем не менее, этот голос прозвучал. И вот судья Хебер заявил, все указывает на то, что ИГ Фарбин с готовностью пользовался каждым новым источником рабочей силы по мере возникновения и развития, это было частью корпоративной политики компании. То есть, с готовностью, willingly, да, шли на
добровольно.
Добровольно, да. И самый, пожалуй, страшный документы, касались другого использования, скажем так, заключенных Освенцима. Это компания Bayer, которая входила в концерн ЭГ Фарбен Индустрии, проводила медицинский эксперимент. И я хочу зачитать отрывок из совершенно страшного в своем цинизме документа. Это переписка руководителя компании с комендантом Освенцима. Все фразы, которые я буду цитировать, они принадлежат руководителю компании. «Ссылаясь на запланированные эксперименты с новым снотворным средством, мы были бы благодарны вам, если бы вы могли предоставить нам несколько пленников. Это начало. Дальше. Мы подтверждаем ваш ответ. Но касательно платы 200 рейхсмарк за женщину, мы предлагаем максимальную плату 170 рейхсмарк за женщину. Если этот вариант приемлем, для вас женщины перейдут под наше руководство». Чистый бизнес. Вот почем?
Ничего лично.
Почем, да, почем. Да, мы нуждаемся примерно в 150 женщинах. Дальше. Договорились, мерзавцы. Да, мы подтверждаем ваше согласие с этим соглашением. Пожалуйста, подготовьте для нас 150 женщин с наилучшим состоянием здоровья. Следующая корреспонденция, тоже чисто коммерческая, да, ничего личного. Получен заказ относительно 150 женщин. Они приняты, несмотря на их неудовлетворительное состояние здоровья. Здесь, ну, что же вы, граждане, да, ну, просили же здоровых, а вы нам что прислали? Они приняты, да, мы будем держать вас в курсе событий о разработке экспериментов. И последнее. Эксперименты закончены, все испытываемые лица скончались, мы вскоре свяжемся с вами по поводу новой поставки.
Здорово.
Здорово, да. Вот это, конечно, вот эти документы, которые впервые были озвучены на более раннем процессе над нацистскими врачами и теперь были положены в основу вот этого обвинения, вот эти документы, конечно, были настолько убийственны, что тут оправдательным приговором дело закончилось.
Вообще, здесь надо еще сказать, вот как Виталий Авилов тут нам пишет, достаточно запальчиво, Porsche и Volkswagen тоже надо судить. Вот это все необходимо было выяснить. И именно, если, предположим, вот автомобиль, да, он разрабатывается для армейских целей, для цели ведения войны. Для цели ведения войны, то здесь, наверное, еще нет военного преступления.
Да, на самом деле к Porsche и Volkswagen ведь главные претензии, они есть, конечно.
Они же есть, конечно. Да.
Это как раз тоже использование рабского труда на заводах.
Да.
Но вот в случае с Porsche и с Volkswagen, насколько я понимаю, мне удалось доказать, что компании не были руководством страны, поставлены в такие условия, что они вынуждены были под военные заказы неотложно использовать труд подневольных людей. А вот как раз вина компании Фарбин заключается в том, что они были, собственно, инициаторами этой системы. Они эту систему строили. Они вносили свои предложения, как мы видим из процитированного до перерыва куска. Да? Они всячески старались как можно более эффективно и как можно быстрее захватить на территории оккупированных стран все, что необходимо для их цели. И в этом смысле мы имеем дело, безусловно, с одним суд. В Нюрнберге имел дело с одним из инициаторов вот этой вот системы тотального экономического ограбления оккупированных стран, включения их экономики и их трудящихся в положении полурабов или просто рабов, как в Освенциме, да, включения их в систему военного производства, экономического производства рейха. Да. То есть в этом смысле как раз мне кажется, что, наверное, нужно говорить об ответственности там, лидеров автомобильной промышленности Третьего Рейха, но это разные уровни ответственности.
Разные. Но вот здесь нам достаточно пространно прислали смс-ку сейчас, что про семью Квант, владельцев компании BMW, избежали наказания, как вот здесь пишут, что потому что были засекречены англичанами документы. Ну, есть такие предположения, как военного преступника в полной мере. Гриф секретности снят, все понятно, как пишут нам авторы здесь о семье Квант, и до сих пор все остается по-прежнему. Это не привело ни к какому, ни утрате имущества, ничему.
Понимаете, конечно, есть за что критиковать тех, кто принимал решения в послевоенные годы, в частности, вот по демилитаризации, денацификации Германии, потому что, конечно, здесь во многих случаях заметна определенная и половинчатость, и даже, я бы сказал, четвертинчатость таких решений, потому что судьба многих людей, вот подобных руководителям компании Гефарбен, решалась исходя из соображений целесообразности, конечно, кто может быть полезен. И надо сказать, кстати говоря, что все больше и больше признают и юристы, и историки, и в США, и в Великобритании, что было много не очень красивых страниц, когда, ну, скрывали, прикрывали.
Прикрывали то, что было нужно. Да,
да.
Прикрывали. Это происходило во многих странах. И происходило, например, прикрытие коллаборационистов, например, руководителей полиции во Франции.
Да.
Тоже происходило, и даже при самом главном сопротивленце генерале де Голле у него и в полиции служили, и даже руководили люди, которые были очень сильно заматывали.
Мы немножко об этом говорили в деле доктора Сатаны, в деле Марселя Петио, как раз когда там речь шла о полиции, значит, вот времен Петеновского режима и времен оккупации северной части Франции. Значит, вот Дмитрий спрашивает, были ли смертные приговоры в отношении руководителя Гефарбен. Нет. В данном процессе вообще смертные приговоры были в из последующих нюрнбергских процессов, по-моему, только в деле нацистских врачей. По-моему, в остальных смертных не было.
Ну и в деле Эйхмана.
Нет, а я имею в виду именно последующие нюрнбергские процессы.
Именно
вот,
нюрнбергские,
да, вот эти американских процессов в зоне оккупации.
Да, да, да.
Нет, так, конечно, так безусловно, были, конечно. Было много смертных приговоров, и в тот же самый Рудольф Хесс из тех, кого мы уже упоминали, да, польский суд, которого судил. Вот. А тут нет, тут на самом деле последовали, во-первых, сразу нужно сказать, что из 24 обвиняемых 10 вообще были оправданы. Один случай было, его рассмотрение было выделено в отдельное дело и перенесено по медицинским соображениям. 13 человек получили обвинительные приговоры. Они были приговорены к различным срокам заключения. Небольшим, сравнительно, я имею в виду, сравнительно небольшим. Ну, вот тот же Карл Краух, который был председателем наблюдательного совета компании, получил 6 лет, а Герман Шмидц, председатель управляющего совета, 4 года. И то с учетом там предварительного заключения и так далее, и так далее. Да и то они не досидели практически в 51-м году, уже все были на свободе. И, кстати говоря, тоже не самый красивый, наверное, сюжет. Довольно многие из них потом будут занимать руководящие посты в различных западно-германских компаниях. То есть опыт руководящий административный был, к сожалению, востребован.
Да, но мы еще приходим к тому, что здесь решение конкретной задачи, разработка конкретной задачи, ее, вот это та самая банальность зла, еще ко всему, о которой писала Ханна Арендт.
Конечно.
Да, и вот когда мы тот же самый Хесс, с которым комендант Аушвица, с которым мы знакомились с вами в другой передаче, конечно, все это да, им делать, конечно, не так выгодно, но да, им делать удобрения, да, им делать инсектициды. Вот так же вы боролись за рынок. Делали бы,
боролись за рынок, торговались об условиях поставки товара, да. При том, что товар это были люди.
Да, разрабатывали, как проводить испытания.
Да, да и, так сказать, не только на уровне крупнейших компаний. Вот нам из Санкт-Петербурга тоже пришло сообщение. Лично видел человека родом из Псковской области, разговаривал с ним, которого во время войны ребенком с матерью немцы продали в рабство латышским кулакам. Угу. Ну, то есть, товарищи на местах, не имевшие большой власти и такого доступа. Они приторговывали
товаром. Но там потом, что был реабилитирован тот же самый. Здесь получается удивительная извивая история. Здесь говорят об иностранных компаниях, которые спонсировали, как здесь пишут, немецкую и индустрию, и сотрудничали, и так далее, вплоть до Кока-Колы и Икеи. В Швеции, кстати, не об Икее будет сказано, в Швеции огромные были и размышления, и полемика по тому поводу, какую роль сыграла шведская сталь.
И марганец, насколько я понимаю.
И марганец, да. Марганец здесь, между прочим, когда шли ценные металлы, редкие металлы, шли во время дружбы с 39 по 41 год через Советский Союз и из Советского Союза. И то, что, например, поставляли, то, что мы покупали через Англию. Поступали. Тут очень много. И когда, конечно, в запальчивости можем сказать, что Газпром у нас спонсор любимой команды фюрера Шальке 04. Да. Во-первых, не надо преувеличивать осведомленность фюрера
в спорте была небольшой.
Футбола. Не нужно это говорить. Но существует команда Шальке 04, команда, да, которая в фюрерские времена там еще не знали, как угодить фюреру. Но оказалось так, что единственный раз в 1941 году выиграла команда «Рапид» из Вены, тоже с родины фюрера вроде бы, в тяжелейшем матче выиграла у «Шальке 04». Тогда это был спорт. Здесь вот, можно зайти достаточно далеко и заниматься...
Здесь два человека из разных городов, в частности, вот Фархад, например, вспоминают по-своему в свое время очень яркий роман Юлиана Семенова «Бомба или председателя». Да, потому что вот один из персонажей, Дорнброк, вот такой вот промышленник времен Третьего Рейха. Фархад спрашивает, кто был прототипом. Я не знаю. Я думаю, что это все-таки в значительной степени собирательный образ.
Ну, конечно, да. Конечно, да. Но вот здесь говорят, я слышал, что в немецком рабстве люди жили лучше и дольше, чем те, кто работал на заводах за Уралом.
Очень по-разному.
Во-первых, по-разному, а во-вторых, как у меня была большая полемика на странице вот так с Усольнлага, юбилеем, который торжественно праздновали 75-летие 3 года назад, что там фотография не оттуда, а из немецкого лагеря. И мне кажется, что здесь разбираться в градациях ужаса и всего, что находится за пределами вообще человеческого существования, будь то немецкий концлагерь или работы, или советский ГУЛАГ. Здесь и то ужас.
Я бы сказал, что в лагерях ужас был абсолютно равный. А вот в том, что может быть имел в виду наш слушатель, я не знаю. То, что люди, которых угоняли в Германию, а потом они попадали в качестве работников, ну, по сути, полурабов, к частным
тоже
хозяевам, там было по-разному, что это очень зависело от того, что
тоже
были
по-разному.
За хозяева.
Да, что за хозяева.
Среди них были добрые люди. А были люди практичные, которые понимали, что работника надо хорошо кормить, чтобы он хорошо
были
работал.
Были те хозяйства, которые не разорялись во время войны. Были хозяйства, которые на грани вымирания находились,
да,
уже,
конечно,
при поражении почти Германии практическом. Так что давайте здесь мы не будем. Но вот в этом надо разбираться, это надо изучать, но из этого не надо делать оценок, какой из этих ужасов был гуманнее. Вот чем делать.
Да, я думаю, что оба хуже.
Да, оба хуже. Я предлагаю нам рассмотреть сейчас к Дню защитника Отечества, рассмотреть у нас процессы над военными, совершенно разными, разных времен, которые мы вам предлагаем сейчас на голосование. Голосование уже стоит, уже все есть. Вот удивительный первый случай, кстати, очень интересный, насколько я понял, сейчас суд над унтер-офицером Дементьевым по обвинению в неповиновении офицеру. Это Россия, 1878 год.
Вы знаете, это потрясающее дело. Во-первых, это одна из вершин адвокатского таланта Спасовича, одного из самых ярких присяжных поверенных. А во-вторых, оно само по себе необычайно интересно, потому что это пореформенная армия, пореформенный суд. И когда офицер обвинял в неповиновении унтер-офицера, которого он до этого, так сказать, избил там и так далее, и унтер-офицера оправдали. Это такой совершенно прецедент.
Да, это очень интересно. И суд после реформы, и армия после реформы. реформы, еще до замораживания тех же самых реформ. Второе, дело на полковника Мясоедова, обвиненного в шпионаже, 15-й год, Российская империя.
Это знаменитое дело, все, кто интересуется историей Первой мировой войны, о нем, конечно же, слышали. Это дело, которое очень по-разному оценивается, так сказать, сейчас комментаторами, потому что есть большое основание полагать, что приговор был не совсем справедливым. Я не хочу, забегая вперед, как бы подробнее рассказывать, но это одна из судебных загадок. Так что, если выберете, расскажем.
Да, и спасибо Борису Акунину, который, мне кажется, возродил интерес своей серии уже про как раз про Романова, Алексея и так далее. Возродил вот к разведке, контрразведке и вот шпионажа во время Первой мировой войны. Это очень интересно. Военные руководители Третьего Рейха, которые выполняли приказ, ну, а что они делали? Кейтель, Йодль, Редер, Денец на Нюрнбергском процессе.
Это именно, если вы выберете это дело, это будет разговор о том, как отреагировал Нюрнберг на основную линию выполнения приказа.
Да, ну, вояки, ну, что делать? Мы воюем, и все. Это
благородное дело, благородная древняя профессия.
И вот как по-разному все решилось в случае Денница и Кейтеля, например. Суд над японскими военными по обвинению в применении бактериологического оружия.
Это Хабаровский процесс, знаменитый, нас, да, тоже очень интересный, мало у нас освещенный, поэтому, если выберете, я с удовольствием поготовлю.
И один процесс, который мы уже предлагали вам, это суд над лейтенантом Келли по обвинению в убийстве мирных жителей. Это 70-71 год, еще во время, собственно,
войны во Вьетнаме, это еще один процесс, который сами американские юристы сейчас очень критикуют.
Да, это, да, и, но тогда это было откровение, что когда вот только вот, вот боролись со всеми, боролись с антивоенными демонстрациями, с антивоенным движением, и вдруг сами вынимают здесь вот случай именно нарушения, именно военного преступления.
Ну вот если выберете, мы расскажем, когда это вообще дошло. Да, да, сейчас у нас, вот я вижу, проблема у нас большая с голосованием, сейчас мы все исправим, буквально через пару минут начинайте голосовать.
Хорошо, да, давайте. Ну что ж, мы с вами прощаемся и до следующего воскресенья. Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.